بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем изучение книги Риаду Салихин. Следующая глава в этой книге — бабу тахрим аль-висаль фи ас-сум. Глава о запрещенности аль-висаль при соблюдении поста. И висаль, говорит, новость заключается в том, что человек постится два или большее количество дней и не ест и не пьет между ними. Приводится хадис от Абу Гурейры, радиаллаху та'аля ан, и от Аиша, Аиша, радиаллаху та'аля анха, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, запрещал аль-висаль. Хадис, который приводится у обоих имамов. И приводится хадис следующий от Ибн Умара, радиаллаху анхума, который сказал: «Нага Расулуллахи, саллаллаху ассалям, ан аль-висаль», запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассалям, аль-висаль. Сподвижники сказали: «Инна катуасиль», но ты, о посланник Аллаха, делаешь это сам. Он сказал: «Инни расту мислякум», я не как вы. «Инни утхам ва уска», я получаю питание и питье. То есть бываю накормлен и напоен. Хадис, который приводят оба имама, эта версия принадлежит Бухари. Итак, глава о том, что запрещен аль-висаль во время соблюдения поста. Что такое аль-висаль? Аль-висаль — это значит, человек объединяет пост двух дней или больше, не разговляясь. Постится сразу два дня или больше. Хорошо? Не делая ифтар. Аллах Субхану ва Та'аля установил границы поста. Сказал Аллах Субхану ва Та'аля: «Фаль-ан баширухун», а сейчас приближайтесь к ним, то есть к женам вашим. «Вабтагу ма катабаллаху лакум», и ищите то, что предписал вам Аллах. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, и ешьте и пейте до тех пор, пока не станет явным для вас белая нить, не отделится от черной нити во время фаджра, наступления фаджра. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, потом продолжайте пост до ночи. То есть Аллах Субхану Тааля ограничил то время, назначил то время, в течение которого человек должен соблюдать пост. Аллах Субхану Тааля сказал: «Сумма атимму сияма иля лейль», а потом продолжайте пост до ночи. Аллах Субхану Тааля установил начало поста таким образом и конец его. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля язалю нас бихаир», люди будут продолжать оставаться во благе, «ма аджалю льфитр», до тех пор, пока не перестанут пораньше делать, ускорять разговление. То есть делать ифтар сразу, как только наступает его время, не откладывая. Так установлено в шариате. То есть человек, он должен спешить с ифтаром, не откладывать его, не опаздывать с ним. Что же касается того, чтобы объединять вообще пост и не разговляться, хорошо, а поститься сразу и на следующий день без ифтара, то это вообще запрещено. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил это. И сказано в хадисе: «Эйюкум арада юасаль», кто из вас хочет продолжать свой пост, то есть делать висаль, не принимая пищу, «фалюасаль ля сахар», то пусть это сделает до сахара, до время сухура. Хорошо, то есть это максимум, что разрешено. Разрешается только не есть, продолжать до какого времени? До сухура, до времени предрассветного. Но на заре, то есть перед появлением зари, все равно, что нужно поесть. Все, это уже крайняя черта, дальше нельзя. Таким образом, получается, у нас три состояния есть для постящегося. Первое состояние – это когда постящийся спешит с ифтаром. И как только солнце садится, сразу делает ифтар. Вот это и есть сунна. Это то, к чему побуждает пророк, алейхиссалату вассалям. Когда люди делают так, это благо. И будет продолжать ума находиться во благе, пока будет делать так. Это лучше, это совершеннее. Второй вариант, когда он не разговляется до времени, что почти сухура почти. Это если и разрешается, да, пророком алейхиссалату вассалям, то это что? Противоречит тому, что лучше. Это не качество этой уммы. Третье состояние, когда человек вообще не разговляется. Два дня подряд он постится. Может быть, больше. Хукм этого статус этого в исламе каков отношение? Здесь уже харам. Здесь харам. Так считает и автор, то есть имам ан-Науви, это его хукм, он говорит «тахрим аль-висаль», то есть запрещенность держать пост, соблюдать пост, не разговляясь на протяжении двух или более дней. И это мнение о том, что это не просто запрещено, но запрещено в значении харам, строго запрещено, это мнение более правильное, потому что Пророк, алейхиссалям, запретил. А мы знаем с вами правило, если Пророк, алейхиссалям, что-то запрещает, то запрет означает, что? Что это харам. Если только нет доказательств других, которые указывают на то, что может быть это макрух, то есть нежелательно. Сподвижники, сказано здесь, совершили уисаль, то есть пропустились несколько дней подряд. Почему? Потому что, может быть, подумали, что Пророк, алейхиссалям, запрещает. В каком значении? В значении просто, что жалко ему их, да, как сочувствие к ним. И поэтому сказали, ну мы выдержим и два дня. Попробовали сделать это. И Пророк, алейхиссалям, действительно оставил их. Пусть сделают, хорошо. Пусть попробуют это сделать. И они постились несколько дней так, пока не появился месяц. То есть появился месяц Шавваль. То есть родился уже после Рамадана месяц Шавваль. И сказал Пророк, алейхиссалям, если бы месяц появился позже, я бы еще добавил вам. То есть еще дальше бы постились вот так вот не разговаривать. То есть это указывает на то, что Пророк, алейхиссалям, он порицал их действия. То есть это как форма порицания. То есть месяц бы не показался, я бы вам бы еще добавил. То есть указывает на то, что это как бы было наказание от Пророка, алейхиссалату ассалям, людям. Это указывает также, что на запрещенность. Хотя есть уляма, которые говорят, что поскольку здесь смысл запрета, жалость, сочувствие к людям, то как бы это указывает на нежелательность, а не на запрещенность. Но мы сказали более правильно, что запрещено. Да, Пророк, алейхиссалату ассалям, он сам совершал уисаль, но он объяснил причину. Он сказал, я не как вы. То есть Аллах Субхану ва Тааля мне дает такие силы, что я как, бываю как накормленный и напоенный, но не как вы. Или, как говорят другие уляма, Пророк, алейхиссалям, настолько он получал в поклонении такое обращение имел к Аллаху Субхану ва Тааля, что это ему позволяло что? Не думать о еде, о питье и так далее. Кто-то скажет, ну есть же некоторые риваяты от некоторых салев, некоторых предшественников, как там Абдулла ибн Зубейр, что они совершали уисаль, то есть постились несколько дней подряд, передано, что Абдулла ибн Зубейр 15 дней не разговлялся, то есть все время держал пост. Что мы скажем на это? Мы скажем, да, действия сподвижника или слова сподвижника для нас могут являться чем? Доводом. Но при каком условии? Если это не противоречит далилю, не противоречит хадису. Это был иджтихад его, Абдулла ибн Зубейра, иджтихад. То есть он искал, как правильно, он искал и нашел, что это так правильно. Хотя его иджтихад, он что? Был ошибочным, но за его усердный поиск истины он получает что? Награду и прощение за ошибку в своем иджтихаде. Но правильно то, на что указывает сунна. А следующая глава о том, что запрещается садиться на могилу. Бабу тахрим аль-джулюси аля кабр. От Абу Хурейра, رضي الله تعالى عنه, который сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: ля яджри сахадукум аля джамра фатухрика сиябаху фатахлюса иля джильди хайру ля мин яджри аля кабр. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: если кто-то из вас сядет на уголь горящий и он прожжет ему одежду и дойдет до кожи, это лучше, чем он сядет на могилу. Это лучше, чем сесть на могилу. Так, глава о том, что запрещено человеку садиться на могилу, потому что могила, в ней лежит человек, в ней лежит мусульманин, который неприкосновенен. Поэтому садиться на эту могилу – это унижение для этого мусульманина. Поэтому Пророк, алейхиссалям, запретил это. Как Абу Гурейра говорит, на уголек сесть, который прожжет твою одежду, дойдет до кожи, лучше, чем сесть на могилу. Это указывает на что? Что это нежелательно или все-таки харам? Харам, то есть это строгий запрет. Нельзя садиться на могилу мусульманина. Если человек хочет сесть на кладбище, пусть сядет перед могилой, хорошо, или спиной к могиле, сядет или сбоку, справа, слева, но никак не на саму могилу. Это харам. Следующая глава тоже связана она с вопросом об отношении к могилам. Глава о том, что запрещается штукатурить или что-то делать из гипса на могилах, или строить что-то на могилах. верен хадис от Джабера, который сказал, запретил пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, «Эй, юджассис аль-кабр», что-то делать гипсом на могиле, покрывать или штукатурить. «Вайюкадали» – и садиться на могилу. «Вайюбнали» – или что-то строить, возводить на могиле. Хадис, который передал имам Муслим. Этот вопрос связан с вопросом чрезмерствования в отношении к могилам, почитания могил. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил что-то делать гипсом на могиле, покрывать ее штукатурить или что-то строить на могиле. Так же, как запрещается писать что-то. Потому что если человек что-то штукатурит или что-то делает там из гипса, это ведет к чему? Ведет к тому, что эта могила потом начинает возвеличиваться людьми. Так устроен человек. Могилы, почитание могил, это вернейший путь к чему? К ширку. Это одна из хитростей шайтана. Мы знаем, через это он как раз и ввел, что среди бену Адам, среди сыновей Адама, поклонение Аллаху субхана ва тааля. Это ведет, если что-то строить на могилах, штукатурить, что-то лепить там из гипса, что-то писать и так далее, ведет к тому, что люди начинают чрезмерно почитать эту могилу, в итоге ведет потом к ширку. Поэтому это запрещается. Строить еще более запретно. Хорошо что-то. Что касается писать что-то на могиле. Этот вопрос. Мы сказали, да, нельзя писать, но тут нужно немножечко как бы заметить, что есть некоторые нюансы. Хорошо. Если человек пишет только для того, чтобы запомнить, где могила, только для того, чтобы было понятно, что вот это могила того человека, только для этого, для идентификации этой могилы, только пишется там имя или что-то, что указывает на то, что это могила этого человека, тогда ничего, тогда можно. Хорошо. Но это максимум. Это максимум. Если же надписи похожи на то, что делали в джахилию, в доисламскую эпоху, писали имя человека, писали какие-то хвалебные в его адрес слова или какие-то грустные слова, что вот ушел ты в рассвете сил, нас оставил там и так далее. Хорошо. То, что сейчас делают, если пойти на кладбище, да, такие эпитафии человек читает и просто слеза наворачивается. Хорошо. Нельзя этого делать. Нельзя. Или хвалят, например, вот какой он был хороший, какой добрый, какой щедрый. Это харам. Хукм этого, что делать это нельзя. Или то, что делают некоторые невежды. На камни, которые ставятся на могилу, пишут аяты из Корана или пишут сур-уль-Фатиха. Или просто пишут аль-Фатиха. Хорошо. Словами там его духу, аль-Фатиха и так далее. Все это нельзя делать. И если человек видит, что это что-то такое подобное, он должен исправлять этот мункер по мере своих возможностей. Хорошо? Если у него есть возможность исправить это рукой, тогда рукой, если есть возможность, значит языком. Если нет языком возможности, то хотя бы сердцем. Хорошо, то есть это минимум порицания этого действия. При условиях, конечно, мы сказали, изменение мункера, оно имеет свои условия. Одно из условий какое? Чтобы не стало еще хуже. Хорошо, или мункер сменился другим мункером. Следующая глава, глава о том, что запрещается рабу убегать от своего хозяина, и на это наложен строжайший запрет. И передан хадис от Джарира ибн Абдилля, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Эйюма абдин абака факад барият минну зимма». Каждый раб, который убежал от своего хозяина, он лишается защиты. Хадис, который передал Муслим. И от него же, от Джарира ибн Абдилля, приводится хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если раб убежал, от него не принимается намаз. Хадис, который передал вам Муслим. А в другой версии сказано, факат кефара, стал он неверным. Так глава о том, что строжайше запрещается рабу убегать от своего хозяина. Раб, аль-абд, имеется в виду невольник. Хорошо, если он убежал от своего хозяина, это грех. Это грех. Почему? Потому что он, раб, фактически является что? Собственностью его хозяина. Значит, его побег будет означать нарушение прав хозяина, нанесение ему ущерба. Поэтому такая угроза сказана, факад кефар, стал неверным. Или сказано, лишился защиты, зимма. Сказано, не принимается от него намаз. То есть три наказания перечислено, да упасет Аллах субхана ва тааля. Сказано, барят мину зимма. То есть он лишается защиты, как в хадисе Джарира. Значит, неприкосновенность его жизни и так далее, он что? Не гарантируется такому человеку. Дальше сказано, что он стал неверным. Неверным, что значит неверным? В этом контексте как понимать неверие? как малая неверия. Не значит, что человек вышел из ислама, хорошо, что он стал неверным. Нет, это малая неверия, то есть большой грех. Пророк, алейхи салату вассалям, называет некоторые вещи куфром, неверием, чтобы указать на величие греха. Но это не значит, что человек вышел из ислама. Третье наказание, что от него не принимается намаз. То есть, если вот так убежал от своего хозяина, а потом совершает намаз, то не принимается намаз. И здесь среди уляма есть разногласия, какой намаз не принимается. Фарды тоже не принимаются, или это касается навафиль. Хорошо, есть уляма, которые говорят, и фарды тоже. Но другие говорят, нет, фарды, то есть обязательно намазы принимаются, потому что что? Для них есть специальное время назначено, человек делает его вовремя. Но речь идет о навафиль, о дополнительных намазах. Или говорят так, то есть намазы, навафиль, то есть если сказано не принимаются намазы, если намазы навафиль, значит они вообще недействительны. Хорошо? Значит, намазы вообще недействительны. Если же намазы фард, то тогда лишается человек награды за них. То есть как бы ответственность с него снимается, что он сделает намаз, но лишается награды за это. И вот такое объединение доводов, оно является наиболее правильным. Аллаху Та'аля а'лям. И последняя глава, которую мы, иншаллаху Та'аля, сегодня возьмем, глава о том, что запрещается шафа'а, то есть ходатайство в аль-худуд. В вопросе аль-худуд, шариатских наказаний. И приводится здесь сначала аяты сура Нура, занияту ва зани фаджлиду кулля вахиди минхума мия джальда. Прелюбодейки, прелюбодей, побивайте каждого из них сотни ударов. Валя тахусум бихима рафатум фи дини ля, и пусть не берет вас, а овладевает вами жалость в том, что касается религии Аллаха. Ин кунтум тумину билляхи вал йаумил ахир, если вы верите в Аллаха и в последний день. Потом приводится хадис от Аиши радиаллаху та'аля анха о том, что одна женщина из рода, из племени Махзумия, то есть она была из этого рода, она украла, совершила кражу, то есть ей полагалось, соответственно, что наказание отсечения руки. И это обеспокоило курайшитов, и они сказали, кто сможет поговорить с посланником Аллаха, саллаху алейхи вассалям, по этому поводу. Сказали сами себе, или кто-то из них сказал, кто решится на это, кто осмелится, кроме как Усама ибн Зейд, хиббу расулилля саллаллаху алейхи вассалям, то есть любимец пророка, алейхиссалату вассалям. Тогда Усама по их просьбе поговорил с пророком, алейхиссалату вассалям, и тот сказал ему, алейхиссалату вассалям, сказал, ты шфа фи хадами худуди илляхи та'аля, ты что ходатайствуешь в вопросе хадда, то есть наказания, установленного Аллаху субхана ва та'аля. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, встал и прочел проповедь, худбу, и сказал, «Иннама аляка ладзина каблякум аннахум кану иза сарака фихиму ш-шариф тараку, ва иза сарака фихиму ддаиф акаму алейхи л-хад». Поистине погубило те, которые были до вас общины, не что иное погубило их, как то, что когда у них совершал воровство какой-то знатный человек, они его оставляли, не применяли к нему наказания. А когда совершал воровство или что-то, что требует наказания, слабый человек, тогда к нему применяли наказание. «Вэйм Аллах лавана Фатима табинта Мухаммадин сарака дакатату едага». «Клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, совершила бы воровство, я бы отрезал ей руку». Хадис, который приводится у обоих имамов. В другой версии сообщается, что когда Усама ибн Зейд пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, с этой просьбой, с этим ходатайством, лицо изменилось пророку, алейхиссалам. Поменялся цвет его лица. И он сказал, «Тэшфа фи хадами худуди илля», ты что, ходатайствуешь там, где речь идет о наказании, предусмотренном Аллахом? Усама сказал, «Истагфир ли я Расул Аллах», то есть попроси мне прощения у посланника Аллаха. Попроси для меня у Аллаха прощения. И потом пророк, алейхиссалату вассалям, приказал, чтобы этой женщине отрезали руку. Итак, глава о том, что запрещается шафа'а, то есть ходатайство в вопросе шариатских наказаний. Что такое хад, во-первых? Хад – это установленное шариатом строго определенное наказание за определенные грехи, хорошо, которое совершается для чего? Как очищение для совершившего этот грех и как что? Назидание для других, чтобы они также не поступили. Мы должны знать, что наказания за грехи делятся на два вида. Во-первых, наказание того мира. Загробные наказания. Укубат ухрауия. Это относится только к праву Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна Аллах лягфиру ищерка биева, ягфиру мадуна залика лима яша». Аллах не прощает, когда ему предается товарищи, но прощает то, что меньше этого кому пожелает. То есть все грехи помимо ширка Аллах Субхану ва Тааля может простить человека. По своей милости, снисхождению, может наказать. Это мы не знаем и не имеем права судить об этом вопросе. Хорошо. А второй вид наказания – это в этом мире наказание. И здесь есть разные его виды. Разные виды. Эти наказания применяются кем? Правителям мусульман. Бывают такие наказания, которые имеют строго определенный вид и количество. Они установлены Аллах Субхану ва Тааля, шариатом Аллаха. Это называется хадд. Это называется хадд. Хадд именно от слова, что граница. Они точно установлены. И нельзя переходить за эту рамку. Хорошо. Например, вору положено отрезать руку. И нельзя, например, отрезать ему вместе с рукой ногу. Хорошо. Или, например, глаз ему вырвать. Или еще что-то подобного рода. Или отрезать ухо. Нельзя переходить ту границу, которую установил Аллах Субхану ва Тааля, его посланник, для вора отрезания руки. Прелюбодей, если он уже был женат или женат, хорошо, в браке, законном, никах, как полагается, и уже имел половое отношение, если он совершил прелюбодеяние теперь, то тогда наказание ему, если он был женат, раджим, то есть забивание его камнями. Если он еще не был женат, значит 100 ударов и выселение на год. Что значит выселение на год? Значит в другой город. В другой город он выселяется со своего города. Что-то добавить к этому нельзя. На 2 года выселить нельзя. Или ударить, например, вместо 100 ударов, 300 ударов. Нельзя. Ни больше, ни меньше. Потому что это худуд, это хадд, это граница. Тот, который совершает мухараба, то есть который сеет на земле нечестие и так далее, там разбойничество и так далее. Его джаза, то есть его наказание, как говорит Аллах Субхану ва Тааля, либо казнится, либо распинается, либо отрезают крест-накрест ему руки и ноги, либо выселяется из края, из земли. И есть второй вид наказаний в этом мире, который применяет правитель. Это наказание, которое не имеет определенной границы четкой и определенной меры. Хорошо? То есть здесь уже на усмотрение кого? Правителя. Он уже смотрит, это называется тазир. То есть он смотрит уже, шариатский судья или правитель, то есть тот, кто имеет силу власти, имеет право устанавливать какие-то наказания, хорошо. Здесь уже, как говорится, уже на его усмотрение. Может быть, это наказание в виде штрафов, например, то есть материальное какое-то наказание. Иногда это наказание в виде смещения человека с поста, например. Иногда заточение в тюрьму, например. Иногда это обнародование греха этого человека. Так что всем объявляется, что этот человек совершил грех. Такое-то, такое-то. Как что? Как наказание этому человеку. Иногда это просто удаление человека из собрания, где все сидят. И так далее. То есть в зависимости от того, что полезно в данном случае. Какая воспитательная мера будет полезна в данном случае. Итак, первое из земных наказаний это что? Худу. То есть установленные строго шариатом. Вот такие меры наказания, если уже дошло дело до правителя, до султана, то здесь никто не имеет права ходатайствовать. Все. Хорошо. То есть правитель должен применять это наказание. Потому что Малика Муваттаб сказано, если худу, шариатское наказание, дошло до правителя, проклял Аллах и того, кто ходатайствует, и того, за кого ходатайствует. Проклял что значит? Значит, изгнал, отдалил от своей милости, алиязу билля. Сказано, тот, чье ходатайство станет препятствием на пути претворения какого-то наказания из наказания Аллаха, тот пошел наперекор Аллаху в его приказе, алиязу билля. То есть, если дошло до аль-хакима, до правителя, то здесь тогда уже запрещается шафа'а, запрещается ходатайство, запрещается посредничество. А до этого, вот до этого можно. Пока до правителя не дошло, вот здесь можно. Например, если кто-то увидел, как кто-то совершил прелюбодеяние, то есть видел, даже у него есть 4 свидетеля. Но если он видит, что здесь лучше все-таки потребовать что от этого человека, тауба. И не доводить дело до правителя, хорошо, то в таком случае прикрыть его, если здесь будет лучше так, полезнее так, он может Хорошо, пока не дошло до султана. Если до правителя дошло, там уже нельзя. Хорошо. И приводится здесь хадис. Хорошо, про женщину Махзумийку. Мы сказали, что такое с вами худуд. Эти специальные наказания шариатом строго ограничены. Они предусмотрены за такие грехи, как казв. Казв это что? Обвинение целомудренного мусульманина в прелюбодеянии. Когда человек не приводит четырех свидетелей, а просто обвинил, тогда ему полагается 80 ударов. Это хад. Или хад – наказание за воровство, отсечение кисти. Или это наказание за аль-хараба. Хараба – то есть разбойничание и так далее. Хорошо. А казнь вероотступника входит ли сюда? Нет. Почему нет? Почему нет? Потому что если вероотступник покается и вернется к исламу, то тогда спадает с него что? Наказание. Спадает казнь. Значит, это не хад. Почему? А хад это такое наказание, что если уже дошло до правителя, покаялся он или не покаялся, все равно хад что? Применяется. Он уже становится обязательным. Хорошо. Хадис Айши, что женщина из Бану Махзум, из такого племени совершила воровство. В чем заключалось воровство? Собственно, это не было воровство, что она... Воровство в исламе это что? Это когда человек что-то берет из места... скрыто из места, куда специально поставили, чтобы что не украли, как бы, чтобы защитить эту вещь. Да, он оттуда берет эту вещь, это называется воровство. Но она что делала? Она не так совершала воровство, она брала себе что-то попользоваться у людей, а потом отказывалась и говорила, я ничего не брала. Хорошо. То есть, например, пришла и говорит, кому-то дай мне свою кастрюлю, или еще что-то, или дай мне ведро. Хорошо. А потом, когда у нее требуют обратно, она говорит, я ничего не брала. Ни ведра, ни кастрюли. Хорошо? И пророк, алейхиссалату вассалям, вот это вот отрицание взятия чего-то у кого-то, заимствование да, на время, поставил в ранг воровства. Хорошо? То есть это не как, конечно, вор, который тайно заходит в дом и берет тихонечко, что там поставлено, чтобы не украли. Хорошо? Нет, она брала, а потом просто отказывалась, что она брала. Пророк, алейхиссалату вассалям, приказал отрезать ей руку, а она же из Бану Махзум. Бану Махзум, один из знатнейших родов курайшитских. Поэтому курайшитов это обеспокоило, озадачило. Как сейчас мы махзумики вдруг будем резать руку? Хорошо. Надо попросить у пророка, алейхиссалату вассалям, кто-то, что походатайствовал, попросил, но кто решится на это? И они говорят, может быть, Усама ибн Зейд. Может, Усама ибн Зейд, его любит пророк, алейхиссалату вассалям. Но тут они не упомянули Абу Бакра, Умара почему-то, почему-то Усмана. То есть, конечно, они выше, чем Усама ибн Зейд. И Абу Бакр самый любимый человек, да, из мужчин для пророка, алейхиссалату вассалям. Может быть, конечно, они попытались это сделать, но те отказались. То есть, потерпели неудачу здесь. А может быть, они просто с самого начала знали, что те ни за что не будут ходатайствовать. Поэтому и даже не обратились к ним. Как бы то ни было, попросили Усама ибн Зейда. Усама ибн Зейд это кто? Усама ибн Зейд это сын Зейда бин Хариса. Зейд ибн Хариса. Зейд ибн Хариса, мы знаем, он был рабом. Принадлежал Хадиджи, ради Аллаху Таляна. Хадиджа подарила его Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, а он дал ему свободу. И он так остался жить у пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, очень его любил. И любил его сына тоже, Усама ибн Зейда. И Усама пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, и стал просить за эту женщину, что, может быть, ей не отрежут руку. И изменилось лицо пророка, алейхиссалату вассалям, изменился цвет лица. И он сказал с порицанием резким, как ты ходатайствуешь, там, где речь идет об одном из хаддов, наказаний, предусмотренных, установленных Аллах, субхана ва та'аля. То есть нельзя этого делать. А потом встал, сказано, фахтатаба. Ихтатаба, есть глагол хаттаба. Хаттаба, то есть читать хутбу. Здесь не хаттаба, ихтатаба, добавлена буква та. Для чего? Чтобы указать на то, что это была особая хутба. Хорошо? То есть это была непростая хутба, непростая проповедь. Это была очень сильная, яркая проповедь пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что в арабском языке такое правило. Если добавляется буква в слово, то добавляется и смысл. И сказал он, что те, которые были до вас, их погубило как раз то, что когда у них воровал знатный человек, его оставляли. Когда воровал слабый человек, к нему применяли хад. Их погубило, обрекло их на наказание, на унижение. Хорошо. Здесь доказательство на то, что, конечно, общины, которые были до нас, у них было воровство, у них было все это большой грех. Это большой грех. И пророк, алейхиссалату вассалям, поклялся. Хотя мог не клясться, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, и так правдив, благочестив и правдив, но он сказал во имя Аллаха, клянусь Аллахом, чтобы подтвердить свои слова, чтобы ни у кого не осталось сомнений, даже если бы дочь моя, Фатима бинт Мухаммад, своровала бы, я бы отрезал ей руку. Аллаху салли ва саллим аля Мухаммад, пусть Аллах благословит и приветствует пророка, алейхиссалату вассалям. Такая бывает справедливость. То есть притворение хукма Аллаха, решение Аллаха и неследование своей страсти. То есть, конечно, дочь своего пророка, алейхиссалату вассалям, любил. Но, говорит, клянусь Аллахом, и ей бы я отрезал руку. Кому? Фатима бинт Мухаммад. Фатима, дочь Мухаммада. Конечно, она лучше, чем эта Махзумийка. По своему происхождению, благороднее, знатнее. Она дочь посланника Аллаха, салсам, лучшего из людей вообще. Из всех. Она госпожа обитателей рая. Он поклялся, что если бы она своровала, даже если вдруг такое случилось, то он бы ей отрезал руку. То есть... Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что невозможно, не может быть такого, чтобы чья-то знатность или чье-то положение отвели бы от него обязательность применения к нему шариатского наказания. Потому что аль-хадд, шариатское наказание, это право Аллаха, субхана ва та'аля. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал отрезать руку этой женщине, но после этого эта женщина, она исправилась, она покаялась, она приходила к Аиша, радиаллаху та'аля анха, хорошо. То есть жизнь этой женщины, она... во всех смыслах наладилась. Она стала лучше. Несмотря на то, что она была из знатных курайшитов, все равно это не освободило ее от хадда за преступление, которое она совершила. Такими должны быть правители мусульман. То есть все люди для них должны быть одинаковы в вопросе применения к ним наказаний. Хорошо. Не так, что кого-то близкий к нему, значит ему особое какое-то отношение. Есть какие-то любимчики. Кто-то богатый, но ничего, раз он богатый, с него снимаем наказание. Или он из такого рода, снимаем наказание. Нет, это хадд ради Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому нужно обязательно применение к нему. Аллах Субхану Та'аля говорит в аяте, который привел вам мною в начале. Прелюбодейка и прелюбодей, побивайте каждого из них сотни ударов. И смотрите, что сказано. Валя тахузум бихима рафату фи диниля. Пусть не одолевает вас... жалость в том, что касается религии Аллаха. Что это значит? Жалость здесь сюда же входит и шафа, ходатайство за кого-то. Нельзя. Хорошо. То есть там, где речь идет о шариатском наказании, нельзя. Применять и все, и никаких здесь уже не может быть сожалений, или чтобы жалеть, или говорить, ну этот знатный, этот слабый, или говорить, ну у этого дети есть сейчас, как его, как к нему применим наказание, у него же дети есть малые. Хорошо. Это не должно тебя волновать здесь, потому что это уже хадд, это наказание Аллаха Субхана ва Тааля. Если человек совершил зина, прелюбодеяние, есть четыре свидетеля, или его собственное признание, и он при этом уже был женат, и установлено, что к нему должен быть применен хадд, пусть у него даже есть малые дети. Или пусть у него есть несколько жен. Хорошо. Это не должно волновать человека, что вот жены останутся вдовами или дети останутся сиротами. В данном случае нет. Хорошо. Ты должен применить хадд, то есть применить к нему раджм. Если бы мусульманская умма придерживалась вот такой справедливости, несмотря на то, кто этот человек, знатный, незнатный, богатый или нет, выполняла то, что приказывает Аллах Субхану ва Та'аля. Если бы не боялись бы мусульмане чего-то порицания или чего-то упреков там, где речь идет о справедливости, установленной Аллах Субхану ва Та'аля, тогда бы эта умма продолжала бы оставаться в своем величии, при своей силе и помощи от Аллаха Субхану ва Та'аля, получала бы победу. Но поскольку исламская умма отошла от этого и отошла от применения худуд, то есть то, что установил Аллах Субхану ва Та'аля шариатских мер, когда появились вот эти вот вопросы знакомства, связи, посредники, ходатаи и так далее в таких вопросах, и через это стали, отказались от справедливости, тогда мы видим, с уммой случилось то, что случилось сейчас. Это положение этой уммы, униженная, не получающая помощи, не получающая победы, лишенная своих сил. Просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он вернул исламской умме, чтобы он вернул исламской умме, ярхамука Аллах, ее славу, чтобы мусульмане придерживались крепко своей религии. Инна аля кулли шейин кадир. Поистине он всемогущий. Ва саллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.